Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Гостями нашей сегодняшней программы станут несколько собеседников, с которыми мы будем обсуждать тему о прощении и примирении как личных добродетелях и как общественных явлениях. Тема о прощении в последние две недели стала частью, что называется, медийной повестки. После прошедших 23 и 30 января несогласованных протестных акций в разных городах России. Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина пострадала во время одной из акций. Она приблизилась к сотруднику полиции, который в этот момент вел по улице задержанного, и этот полицейский ударил ее ногой в живот. Маргарита упала, ударилась головой, была доставлена в больницу. А позже этот сотрудник полиции пришел к Маргарите в больницу, принес цветы и попросил прощения. И сказал, цитирую, «Клянусь вам, для меня эта ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия». Конец цитаты. И Маргарита Юдина, по собственному признанию, простила полицейского. Вот фрагмент ее интервью одному из телеканалов.
Обидчика я простила, потому что я понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех.
Правда, как позже стало известно из СМИ, дело приняло другой оборот. По последней информации, Маргарита Юдина и команда правозащитников, которые занимаются ее делом, подали заявление в Следственный комитет и попросили сообщить, приняло ли ведомство какое-то решение о возбуждении уголовного дела против полицейского. Среди реплик Маргариты Юдиной СМИ приводят такую, цитирую, «Нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический». Конец цитаты. Первое, что мне здесь важно сказать, это выразить поддержку и сочувствие Маргарите Юдиной как пострадавшей, пожелать ей скорейшего выздоровления, восстановления сил и помощи Божьей. Второе – это то, что в рамках нашей сегодняшней программы нет и не может быть цели перемалывать детали этой истории. Есть цель иная – поговорить об этой ситуации как о примере того, когда тема о христианской добродетели прощения громко прозвучала в публичном пространстве, и о том, как понимать прощение применительно к общественным отношениям и к личным отношениям. С этим вопросом мы обратились к протоиерею Александру Абрамову, настоятелю храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Когда в медийной повестке появляется тема о прощении, вот что вы, как пастор и христианин, по этому поводу чувствуете и думаете? Как вы на эти новости среагировали?
Наша жизнь как-то странно и ломано устроена, и мы больше всего концентрируемся на вещах, которые здесь имеют наименьшее значение. Вот полицейский пришел с цветами в палату по своей воле или его начальство заставило. Эта женщина действительно его простила, это был первый порыв подлинного чувства, затем она решила извлечь из этой ситуации какую-то выгоду или нет. Вот это вопросы, на самом деле, очень периферийные, а главное состоит в том, что может ли чистое, незамутненное желание простить быть первичным, быть основным? Если да, может, если ответ да, может, для любого священника это означает здравие, духовное здравие человека, людей, народа. Естественно, мне приходится, как священнику, свидетельствовать, например, многолетнюю инерцию вражды между, ну там условно, между Монтекки и Капулетти приходскими. И как счастливо видеть, когда пусть самое малое, но движение навстречу друг другу происходит. Просто происходит. И прощение – это тяжелейшая добродетель. Очень трудно достигаемая, почти недостигаемая. Вот в таком, в беспримесном варианте, с возможностью сказать «и я был неправ, прости меня, дурака». Почти недостигаемая. Но это, безусловно, состояние такое, которое дается Богом. И если оно происходит, оно дается Богом и никем иначе. И значит, если оно происходит от Христа, то, конечно же, и священник на это смотрит с счастьем.
Ну вот если еще немного задержаться на именно самой информационной повестке медийной, потом обязательно я вас спрошу и о личных, более таких духовных аспектах темы прощения. Мы видим, я уже это отчасти озвучил в программе, что вот этот первый порыв прощения, тема о прощении сменилась скорее темой о возврате к, ну, некоторому противостоянию. То есть люди в окружении Маргариты Юдиной, и не только конкретно люди в окружении, но и ряд СМИ эту тему подхватили, и, как мне показалось, скорее по интонациям публикаций были как бы рады разоблачить это прощение и с удовлетворением отметили, что все-таки элемент противостояния, элемент вражды и решение все-таки обратиться в Следственный комитет и дать этому делу дальнейший ход состоялось. Не получается ли так, что мы перед собой видим пример, пусть мимолетный, пусть такой порыв, но все-таки какой-то реализации евангельской добродетели на практике, но, скажем так, широко обществом это не принимается. Нам, людям, больше хочется видеть продолжение конфликта, отстаивание своих интересов. То есть примирение на самом деле, в общем-то, не так-то и нужно, как мы об этом говорим. Вот такая реконструкция, может быть, намеренно обобщенная, которую я привожу. Вот что вы об этом думаете?
Видите, в испорченном обществе, а мы живем в испорченном обществе, месть важнее справедливости. И ощущение злорадства важнее радости. Мы имеем дело... Что такое этот случай Маргариты Юдиной, если абстрагироваться от того, что ей реально было больно? Если отнестись к этому, как сейчас модно говорить, как к кейсу, к случаю. Мы имели выбор между доброй сказкой и злой сказкой. В рамках доброй сказки раскаявшийся злодей приходит и говорит «простите». И сказка начинает соприкасаться с реальностью, потому что это «простите» — это действенное слово. А сказка перешла в регистр злой сказки. Там есть злой волшебник, могущественный Следственный комитет, и он, конечно, добьется необходимого для этой женщины результата. Полицейского, может быть, выгонят с работы и так далее. Но вопрос только в том, вот эта Маргарита Юдина в рамках злой сказки вынуждена будет преодолеть себя и перестать быть рабой Божьей Маргаритой, а стать Маргаритой Юдиной, фигурантом следственного дела номер такой-то, такой-то. И мне кажется, здесь обидно на самом деле, что из того, что могло реализоваться как божья история, превратилось это в обычный такой неприглядный кейс с компенсациями ущерба, денежными суммами и так далее. Чистое прощение, как бы ни было оно тяжело, оно всегда благородней.
Спасибо. Ну вот вы уже сказали о том, что прощение – тяжелейшая добродетель. Хотелось бы чуть подробнее вас на эту тему спросить. Как вам кажется, где вообще у человека основание прощать, если ему или, что часто тяжелее, его близким делают плохо и больно? Я помню, в свое время меня поразили слова одного преподавателя в институте, что нет у человека во всей человеческой культуре более сильного и значимого основания для прощения, чем то, что 2000 лет назад с креста на Голгофе прозвучали слова «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И это, наверное, мощная мотивация для искренне верующего человека, а для неверующего, для сомневающегося, для скептика. Вот что вы об этом думаете? Где искать основания для прощения?
Я бы, может быть, даже развил эту метафору вашего преподавателя. Дело ведь не только в обращении Христа к Отцу. Дело в том, что акт распятия, пребывания Спасителя на кресте – это акт прощения. Он не просто попросил Отца, он сам простил людей. Бог простил людей. И не раз и не два на страницах Священного Писания мы встречаем слова «не бойся, малое стадо, не бойся, потому что ты прощено». И вот в этом прощении, которое Бог даровал людям, и тут же станет вопрос, миллион вопросов, что и Чикатило простил, и Гитлера простил. Мы не знаем ответа на эти вопросы. Их не надо на самом деле задавать. Надо задать один вопрос. Я Богом прощаем? И ответ – да, ты Богом прощаем. А если ты, зная все свои слабости, все свои немощи, всю свою уродливость, карикатурность, и знаешь, что Бог тебя прощает, разве ты не можешь поступить, разве ты не должен поступить так же, как Он по отношению к тебе? Основание прощения в нашей прощенности Богом. И верующий ты или неверующий, это не имеет значения, потому что моральная интуиция у человека одна и та же. Потому что физическая интуиция одна и та же. Если машина обдала тебя грязью, твое интуитивное движение – вытереть грязное место. Твое интуитивное моральное движение – поступить так, как поступает Спаситель. И ты этого не делаешь только по глупому, горделивому убеждению, что ты другой. Вот если ты, я сейчас это, наверное, говорю скорее для человека не опирающегося на религиозную мотивацию. Не будь смешон, сиронизируй над собой. Посмотри, что ты в своей непоколебимой правоте просто комичен. А если ты увидишь, что ты комичен, ты будешь в состоянии сказать: слушай, что-то я ерунду делаю. Да ладно, я прощаю, я не такой уж совершенный.
Вот очень интересно то, что вы говорите об этой, просто пример приводите этой непоколебимой правоты и стояния человека в своей якобы непоколебимой правоте. Это отчасти соединяет, как мне кажется, тему личную и общественную, с которой мы начали. Но вот а бывает ли так, и, наверное, бывает, что императив внутреннего личного прощения для человека как бы входит в противоречие с неким желанием стоять какую-то социальную правду, правду больше, чем я сам, как человеку кажется. То есть я могу сейчас, допустим, простить конфликт, погасить, не дальнейший как бы ход в раздору не давать, но тогда пострадает правда, которую, за которую я борюсь, которую я отстаиваю, там, социальная, не знаю, политическая, общеморальная, общечеловеческая. И я таким образом как бы продолжаю враждовать вроде как бы не ради себя, а ради других, ради дела. Вот как эта дилемма, если она есть, действительно может разрешаться, как вам кажется?
Тут лучше, чем Василий Васильевич Розанов, я не скажу. Я нахожусь под глубоким обаянием вычитанного мною днями у Розанова суждения. Он пишет о Герцене. «Отзвонил Герцен твой колокол, никому он больше не нужен, потому что ты весь глубоко историчный, ты глубоко никому не нужный уже сейчас, ты в прошлом, потому что в тебе не было ничего вечного». Вечна любовь, вот ее-то в тебе и не было. И если ты вдохновляешься, желая добра своему отечеству, если ты вдохновляешься любовью, если ты вдохновляешься не просто отрицательным проектом, который у нас реализовывался много сотен раз, разрушение существующего, а где созидание? Созидание – это чувство любви. И вот если ты вдохновляешься любовью, то ты не будешь кимвалом брецающим. Потому что то, что мы, как мне кажется, сейчас видим, что мы сейчас свидетельствуем, и с той, и с другой стороны на самом деле, это звицание пустого кимвала. Где любовь? Где план? Где прощение? Мы должны делать доброе дело чистыми руками. Руки должны быть чисты. И если ты... И если ты становишься при жизни памятником самому себе, своему общественно-политическому проекту, своей неподкупности и так далее, то обязательно что-то произойдет. Обязательно найдутся какие-нибудь бумажки, свидетельствующие о том, что ты не так уж неподкупен. Обязательно тебя ждет провал. Обязательно, как мы вначале с вами говорили, обязательно добрая сказка превратится в сказку злую. И вот эти идеалисты, которые восхищались февральской революцией, стали первыми клиентами тюрем и лагерей революции Октябрьской. И мы, конечно, ничему не научаемся, но мы способны хотя бы морально ощутить, мы отходим от источника тепла, от источника света или приближаемся к нему. Потому что если мы к нему приближаемся, там светло, и там есть ощущение тепла Божия. Вот наша задача – не измерять себя в соответствии с представлениями о каком-то социально-политическом идеале, а представлением о том, ближе мы к теплу Божьему или дальше.
Спасибо вам за эти слова, они, по крайней мере, в мое сердце очень точно попадают. И все же я не могу не задать вопрос как бы от лица скептика. Я действительно вопросы такие нередко слышу, когда человек верующий говорит о том, что наша задача не построить рай на земле и не спасти мир или отечество, а согреть мир своей любовью, как у Сергея Фуделя, теплом своего дыхания. Согреть мир. На это нередко звучит такой скепсис в ответ, что это уход как бы от деятельности, от активности, от ответственности. Очень легко прикрыться словами о любви и при этом проблемы не решать. А проблемы решаются иногда непростой, иногда грязной, иногда неприятной, иногда болезненной, но работой, деятельностью, активизмом. Вот что бы вы на такой скепсис ответили?
Во-первых, что он имеет право на существование, естественно. Во-вторых, что он очень поверхностен. Это активность, она всегда должна в себе содержать зерно смысла. Ты занимаешься активностью ради активности. Вот у нас было миллион комсомольских партийных активистов, всяких освобожденных секретарей и так далее. Они были очень-очень деятельны. Куда эта деятельность завела огромную преуспевающую страну? понятно, если говорить о современной ситуации, что очень и очень многие шаги людей, выходящих на площадь, продиктованы дефицитом справедливости. Ничто так остро не ощущается, как дефицит справедливости, как лицемерие и обман. И здесь никакими разговорами эту ситуацию невозможно поменять, пока лицемерие будет царить, и люди будут выходить, чтобы мы не говорили относительно бесперспективности площадного протеста. С другой стороны, если ты уже внутри этой истории, если ты уже внутри такого привлекательного, я помню свои молодые годы, привлекательного простотой протеста, я был в 91-м году у Белого дома, и сейчас ни разу об этом не жалею. Но сейчас бы я, конечно, туда не пошел, потому что я знаю, что я хочу. Я хочу мирной, счастливой страны. Я против лицемерия и лжи. С какой бы стороны это лицемерие и ложь не проявлялись. Но я знаю, что деятельность всегда, или почти всегда, это деятельность, в первую очередь, связанная с преодолением собственного несовершенства. А этой деятельностью никто не хочет заниматься, потому что она не так видна, она не так очевидна, она где-то в тайне совершается, никто ничего не видит. Не о чем поговорить среди единомышленников. И поэтому, мне кажется, очень важным создавать единомыслие в борьбе с собственным грехом. Я абсолютно не отрицаю необходимость социальных перемен. Я абсолютно не отрицаю важность и политической деятельности. Но во всякой политической деятельности должен существовать позитивный проект, чего мы хотим. Чего мы не хотим, понятно, более или менее. А чего мы хотим? И вот это пока на площадях не видно.
Это был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о прощении и примирении как явлениях общественных и личных. И вот как раз к теме личного измерения феномена прощения сейчас и перейдем. Об этом вместе с нами размышляет моя коллега по радиостанции «Вера», журналист, писатель Анна Леонтьева. Аня, вот тема прощения. В какой ситуации, могла бы ты рассказать, у тебя эта тема в жизни вставала особенно остро? И что важного и, может быть, нового ты в этой ситуации про прощение для себя поняла?
Тема прощения – хороший вопрос. Ты знаешь, тема прощения, она всегда стоит очень остро, потому что я каждый день, когда читаю элементарный «Отче наш», да, все время утверждаю, что я простила должников наших, то есть, видимо, своих. Вот. Но при этом, как бы, я знаю, что это не совсем так, и есть там куча народу, которого я не простила, и очень только над этим работаю. Вот. Но у меня тема прощения делится на несколько таких эпизодов, которые мне особенно ярко запомнились. Значит, один эпизод, он связан с моей дочерью. Дело в том, что в какой-то момент моя дочь, я написала целую книжку об этом, называется «Я верю, что тебе больно», про ее клиническую депрессию. И вот моя дочь, которая выздоравливала от своей клинической депрессии, она в какой-то момент мне сказала, что она наконец хочет мне сказать, что она на меня в обиде за это и за это. И это было, ну, я тебе не могу сказать, что больно, потому что я такой человек с чувством вины. Вот. И я... Это было не просто больно, это было очень больно. Но при этом я почему-то страшно возрадовалась, потому что я поняла, что она признала, да, свое право на обиду на меня, что вот в какие-то моменты я вела себя не так, как надо было, да, как вот мудрая мать бы себя повела, вот это все. И когда она мне это сказала, мне стало гораздо легче. И потом уже прошло какое-то время, и она уже вернулась ко мне со слезами и сообщением о том, что она меня простила. Это было, ну, это была новая жизнь. Это была новая жизнь. Вот. А второй эпизод, когда, знаешь, у меня очень непростые отношения сложились с моей, не знаю даже, как сказать, бывшей свекровью, да? Моя бывшая свекровь. Почему бывшая? Потому что мой муж погиб, вот, и у нас со свекровью никогда не было, к сожалению, каких-то вот очень уж доверительных отношений, какие-то мы слишком разные с ней люди. И когда он погиб, она, ну, как-то вела себя, ну, мне казалось, что не очень хорошо. Она отсудила у нас квартиру, на которую мы имели немножко права, да, вот, и, конечно, у нас отношения, ну, такое себе были. Но при этом помня про своего покойного мужа, помня о том, что Олег, он очень ко всем трепетно относился и, ну, прощал очень многое. И я, тем не менее, по праздникам там заезжала к ней, звонила, привозила продукты, вот, и неизменно что-нибудь слышала такое очень странное, типа, ну что, просто мимо проезжала, да, случайно. Вот, и я однажды заехала к своей свекрови, и она вышла ко мне, ну, я неожиданно заехала, я действительно мимо проезжала, там набрала каких-то вкусных вещей, привезла, и она вышла ко мне, и она плачет. И я говорю, что случилось? Она сказала, что она листала свои фотографии. Тоже у меня такой рассказик есть в книге «Голос в эфире». Она листала свои фотографии, и ей вдруг стало себя очень жалко. Она увидела, ну, фотографию свою, детская такая мордочка ее. Ну, я говорю, ну, давайте я тоже с вами посмотрю на эту фотографию. Вот. Ну, и такая девочка, она на самом деле была сиротой, довольно рано потеряла маму и папу, потом брата, потом мужа. И, ну, мордочка такая детская, белобрысая какая-то такая. И я говорю, а почему же вы плачете? Она говорит, потому что эта девочка еще не знает, сколько ей всего предстоит в жизни. И ты знаешь, в этот момент я заплакала вместе с ней. И я ее обняла, и, ну, это был вот тот момент. Хотя я не могу сказать, что это навсегда, потому что она что-нибудь еще мне какую-нибудь скажет, такие странные какие-нибудь штуки, и я не знаю, как я себя поведу. Но на тот момент это было такое прощение через жалость. Говорят, жалость унижает человека, да ничего подобного. Жалость – это та точка, где все люди могут сойтись. Ну, это мое мнение, да? Вот ты пожалел человека, и ты его простил. Вот. А третий эпизод про прощение связан с моей мамой. Мамочка моя тоже ушла год назад в иную обитель. И у меня всегда к маме было очень много претензий. Мама меня родила рано, а в 19 лет. Вот, она толком не знала, наверное, что это такое быть мамой. Много всего там, по моему мнению, накосячила, да. И я помню, что у меня был целый список того, что я ей не могу простить. Вот она здесь мне травму нанесла, и здесь. И когда у меня был день рождения, мне было 30 лет, и я сказала маме, это было искренне. Я сказала, знаешь, у меня была целая книга к тебе жалоб и предложений. У меня уже было трое детей, но я очень многое поняла за это время, и я тебе все прощаю. И знаешь, я только потом, очень много времени спустя, поняла, почему она так заплакала. Вот эти три эпизода прощения, которые как-то вот прошли через мою жизнь очень ярко. Вот когда ты задал этот вопрос, я о них вспомнила.
Вот смотри, есть такая фраза расхожая, что нужно простить себя. Как простить себя? Вот как ты понимаешь эти слова? Спрашиваю, потому что психологи, а ты с ними много общаешься, склонны, насколько я могу судить, вкладывать в эти слова о прощении себя такой смысл, что нужно принять себя таким, какой ты есть, не грызть себя. И это вроде бы правильно и разумно. Можно вспомнить и слова апостола Павла, который говорит: «Я сам себя не сужу, потому что судья мне Христос». Такое своего рода безоценочное принятие, как учат психологи часто. С другой стороны, мы понимаем, что христианство – это все-таки не просто про принятие себя, это про изменение себя, а вернее, про преображение себя с помощью Божьей. И тогда, видимо, следует очень осторожно относиться к этой мысли – принять себя таким, какой ты есть. Вот что ты об этом комплексе вопросов думаешь?
Кость, ну, с одной стороны, ты правильно сказал, что я общаюсь с психологами, но я должна сказать, что я общалась с ними по поводу дочери, по поводу вот ее депрессии, по поводу книги про ее депрессию, да, которую я уже упомянула. И сама я немножечко коснулась этой темы. У меня нету каких-то мощных психотерапевтов, психологов, которые бы меня вели. Зато у меня есть огромное чувство вины. Вот оно у меня есть. И оно время от времени... Были эпизоды жизни, когда оно начинало меня хранить под собой. Ну, то есть оно было настолько огромное, что я взяла на себя все. Я взяла на себя даже... Ох, тяжело об этом говорить. Я взяла на себя даже смерть своего мужа. Даже в этом я была виновата, понимаешь? И еще огромный какой-то эпизод с чувством вины был. Ну, конечно, я там детям все не так сделала в жизни. Вот, потом, вот когда мамочка моя заболела, и я была в другом городе у своего второго мужа, что на Селигере, и я должна была к ней ехать. Но я не знала, насколько серьезна ее болезнь, насколько она уже плохо себя чувствует. И я там, пока мы помолились, пока мы там вот где-то замешкались в пути, я не успела с ней попрощаться. И вот это две самых, понимаешь, самых значимых человека ушли из моей жизни. И это чувство вины и за то, оно, конечно, в принципе, могло бы меня, наверное, похоронить. Вот. Но мой второй муж, он очень мудрый человек. И вот при том, что у меня как-то с психологами... У меня есть замечательная подруга, психолог, которая бывает в наших передачах, Татьяна Воробьёва. Вот я с ней так подружилась и пользуюсь служебным положением, потому что Татьяна очень... Здорово все умеет ответить на все вопросы через Бога и через все. Но у меня еще есть замечательный мудрый муж, вот, который, когда я время от времени впадаю в такие, когда чувство вины уже превышает все мои возможности, когда оно уже перерастает, как это сказать, перестает быть совместимым с жизнью, то мой муж говорит мне какие-то вещи. И он сказал мне, что Бог никогда не забирает человека из-за какого-то другого человека. То есть, ну, каждый человек, он отдельно существует, да? И поэтому, вот, так сказать, я не могу быть виновата. То есть чувство вины – это же оборотная сторона также и каких-то таких вещей, что ты думаешь, что ты очень могучий, очень какой-то, очень много всего можешь в этой жизни, да, вот из-за тебя кого-то забрали. Нет, вот никого из-за тебя не заберут, а заберут тогда, когда этому человеку вот нужно. И это я прочувствовала. Вот. И еще муж сказал тоже замечательную вещь, что когда кто-то уходит, и ты перед ним что-то не доделал для него, то ты можешь восполнить молитвой. Ну, это банальная штука, но он как-то здорово сказал, что ты вот этот человек не домолился, а ты можешь восполнить его, домолиться за него. Вот. И еще мне очень тоже помогло его высказывание про то, что, ну, как бы я трезвый человек, я понимаю, что я не идеальна, да, что я, с одной стороны, да, вот не имею суждения о себе, а на самом деле имею, и все мои суждения о себе очень такие критические, я очень люблю себя покритиковать так, чтобы до крови, да, да, прям до слез. Муж сказал, и я это чувствую вот довольно длительное время, про то, что есть направление, есть путь, то есть какой-то путь, по которому ты идешь. Если он идет в какую-то правильную сторону, в данном случае мы, наверное, говорим о Боге, да, если он идет в сторону Бога, или, может быть, какой-нибудь неверующий человек скажет в сторону света, то оступаясь на этом пути, падая, ты все равно понимаешь, что ты находишься на пути. И это очень-очень крутое открытие, которое я сделала за последнее время, что если ты на пути, ты просто хочешь прийти вот туда, где светло. И даже не очень умело ты это делаешь, и не очень у тебя корявенько так получается, и сворачиваешь ты во всякие такие вот тупиковые какие-то штуки, иногда в кабак, иногда, как говорится, да, иногда к не тем людям попадаешь, иногда не те чувства испытываешь, вот. Но ты идешь этим путем, и это самый... С моей точки зрения, сейчас вот лучший способ себя как-то не то чтобы простить, до этого я еще не доросла, увы, но уменьшить свое чувство вины до размеров, совместимых с жизнью.
Это была Анна Леонтьева, журналист, писатель, ведущая программ на Радио Вера. Это «Светлый вечер», мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на Радио Вера.